Вскоре аул Абая перекочевал на урочище Кызылкайнар. На этом Жайляу, кроме речки, есть много источников и ключей. И нынче здесь одних иргизбаевских аулов собралось больше десятка. А рядом расположились еще и стоянки родов Карабатыр, Анет, Таргай и Топай. Стада порой сбивались вместе, и охраняющие их собаки то и дело кидались в драку. Аулы тесто сгрудились на равнине. Теперь особенно резко бросали в глаза стоящие на краю каждого черные дырявые юрты, а порой и просто шалаши бедняков. Жайляу как бы нарочно выставила их на показ. Даже при первом взгляде на эти нищие юрты легко было понять, какой тяжелой нуждой придавлено к земле большинство семей каждого аула. Далеко вокруг разбрелись по пастбищам пестрые многочисленные табуны и стада. В одних сотни голов, в других тысячи. Все они принадлежат белым юртам, но обитатели черных юрт знают это живое богатство гораздо лучше, чем его хозяева. Здесь, в дырявых юртах, живут пастухи, доильчики, табунчики, чабаны, сторожа многочисленных стад. Зимой и летом, с рассвета до вечерней зари и все ночи напролет, бедняки заботятся о скоте. Мысли и тревоги нелегкого пастушечьего труда не оставляют их даже в беспокойном сне. Не только на этом Жайляу живет такой аульный народ. Тоже можно видеть до всех соседних урочищах, начиная с Жайляу рода Бокенши, Актомар, расположенного на дальнем краю Чингисской волости, на всех урочищах всех родов. И на Суэк-Булаке Жигитеков, и на Тонаше Котыйбаков, и на Кызылкайнаре Иргизбаев, и на Айдарле Сактагалаков, кончая урочищем Карасу, принадлежащим роду Эсполат. Сегодня на все эти Жайляу обрушилась беда. Грозная буря налетела на семьи бедняков. Ни одной из белых юрт она не коснулась даже легким дуновением. Зато дырявые черные юрты и нищие шалаши она треплет, как свирепый степной ураган. Лишь доильщиков, пастухов, сторожей, табунчиков, немощных вдов и сирот выбрала себе в жертву эта беда. Не впервые приходит она в аулы. Каждый год-полтора обрушивается на бедноту одно и то же горе. И поэтому, едва сегодня весть о нем пронеслась по черным юртам, лица людей помрачнели. Тревожное, тоскливое и беспомощное чувство овладело людьми. Имя этому повторяющемуся бедствию было «Сбор налогов». Пришло время, когда начальство собирает покипиточный налог и недоимки по нему, а вместе с этим и черные сборы. И хоть весть об этом прилетела в аулы Иргизбая в знойный летний полдень, она заледенила сердца январским морозом. Привез ее старшина первого административного аула Атеп. Вместе с ним проскакали по Жайляу и двое посыльных шабарманов, отъявленные забияки и задиры, настоящие молодые джинны, Толбай и Жакай. Джин – бес, злой дух. Спеша в Актомар, они по дороге избивали табунчиков, если те не очень торопились сменить им коней. Врываясь в аулы, они скакали, не разбирая дороги, пугая детей, разгоняя стада и дразня собак. Одно их появление уже вызывало в людях и страх, и смятение. Адеп остановился в белой юрте Исхака, собрал сюда бедноту аула и объявил приказ. «К нам в волость едет начальство. Говорит, зазнались в нашей волости люди, несколько лет не платят недоимки по царским налогам. Велено за три дня полностью собрать покипиточный сбор, недоимки и черный сбор. Начальство уже здесь, остановилось в Актомаре. Вызвала к себе всех беев, старшин, волостного, писаря. Вот туда я и тороплюсь. За вас голодьбу я отвечать не хочу, а недоимки все только за вами. Завтра к полудню Будьте готовы отдать долги чем хотите, скотом или деньгами. От меня теперь милости не ждите. Будете завтра выть, пеняйте на себя. Не соберете денег, отниму последнюю дойную корову, последнюю козу, клячу и отдам властям. Эти же угрожающие слова он повторял и в других киргизбаевских аулах и лишь к ночи ускакал в Актамар. С этого и началось. В каждом ауле беднота, батраки и пастухи не находило себе места. Атеп не шутит. Конечно, завтра он выполнит то, что обещал. Не посмотрит на слезы, отнимет последнее. Разве он пожалеет нынче, если не жалел в прошлом году? И к чему, когда дневные хлопоты со скотом закончены, растерянные, подавленные люди потянулись к белым юртам хозяев, бродя в сумерках печальными тенями? В ауле Исхака первым вошел в байскую юрту старик Жумер, пастух верблюжьего стада. На голове у него свалявшаяся, почти истлевшая баранья шапка, на ногах старые войлочные чулки. Драный чапан, подвязанный прокопченным арканом, потерял всякий цвет и напоминал тряпье, год пролежавшее на какой-нибудь покинутой стоянке. В этих лохмотьях старик выглядел так, словно сорвался с виселицы. Гостей в юрте не было, в ней сидел лишь сам Исхак, опираясь спиной на высокую кровать, и возле него, облокотясь на груду подушек, полулежала холеная надменная манеке. Старик повернулся к хозяйке, с надеждой подняв на нее маленькие, красные от постоянного пребывания на ветру, глаза. «Нечего мне отдать покибиточный сбор и недоимку», — заговорил он. «Вы знаете мою нужду. Кроме единственной кобылки ничего нет. А говорят, еще одна тяжесть навалилась. Черный сбор требует». «Ну а мы при чем?» — буркнул Искак. Манеке, не поворачивая головы, недовольно поджала губы.
«Волостью управляем не мы. И не мы собираем налоги. Что ты хочешь от нас? Не тревожь людей попусту».
Но в душе Жумыра еще теплилась надежда. Думал, вспомнит труд старика, выручит из беды.
«Какой же труд?»
— холодно сказала Манеке.
«За что тебя выручать?»
«Ах, какой! Я же все время тружусь на вас. Даже вот этот несчастный, кого ты прозвала Барбасаром, и тот пасет ваших рекламы», —
сказал старик, подталкивая вперед большеносого мальчика с растрескавшимися до крови босыми ногами.
«Разве я мало даю за твой труд?»
«Что же ты даешь, дорогая? Хоть раз брали мы плату?»
«А у кого ты кормишься, и зиму, и лето? Что же, это не стоит платы?»
«Кормишься? Разве это пища? Объедки, остатки, помои. Этого и для собак не жалко».
Оказывается, у тебя еще и вредный язык, дохлый старикашка. Коли так, знай, что хорошая собака лучше ленивого пастуха. Понял?»
«Ой, поймише, вот как ты колешь глаза бедняку. Не зря, значит, ты у моих ребят отняла человеческие имена. Для тебя все собаки».
И старик, трясясь от гнева, вышел из юрты, уводя с собой мальчика. У Жумыра двое сыновей. Старший тот, что пришел с ним. Второй еще малыш. Их звали Такижан и Исхак. Когда старик появился в ауле и Манеке узнала об этом, она возмутилась. У казахов имена повторяются редко, а у этого оборванца, как дорожно, детей зовут так же, как сыновей самого Кунанбая.
«Как смеют они носить имена наших бурс? Похоже на то, когда паршивый пес носит кличку Барбасар», — бушевала она.
«Барбасар, волкодав». И тут же заявила:
«А впрочем, верно. Пусть отныне старший называется Барбасар, а младший — Каррер, как зовут наших собак. Самые подходящие для них имена».
Каррер, зорки. И самовластная Байбише заставила всех называть детей старика вместо их имен собачьими кличками. Об этом-то и вспомнил сейчас с горькой обидой Жумар. уводя сына от злобной хозяйки. В этот вечер в ауле Текижана тоже было горе. Возле продранной веткой юрты старуха Иис, обливаясь слезами, доила свою единственную серую коровенку. В юрте ждали молока маленькие внуки Асан и Усен. Одному 6 лет, другому 4 года. Эти дети умершего Исы, единственного сына старухи. Мать их тоже недавно умерла. У старухи голова идет кругом. Что же теперь делать? Требуют недоимки, а скота у нее только вот эта одна серая коровенка. Неужели в последний раз она доит ее? Чем же завтра я накормлю сироток? Что я им дам? Схлипывая, думала она. И, уложив ребят, Иис поплелась к Такижану. В большой юрте она застала Азимбая и Каражан. Сам Такижан, как би первого аула, тоже уехал по вызову начальства в Актомар. До появления Иис здесь побывали уже 2 других бедняков. Они так и ушли, не добившись милости от Азимбая. Один из них был ночной сторож Канбак. На его просьбу помочь Азимбай ответил ему обвинением. Этим летом Канбак заснул, и волк содрал 2 ягнят. А когда начали разбираться, сторож вдобавок и надерзил. Азимбай напомнил, что он тогда же предупредил Канбака. «Вот приедут за недоимками, ты попомнишь этот день, завоешь!» Издевательство молодого хозяина вывело из себя Канбака. Он ответил, что вот уже 3-й год не получает никакой платы. Его утешают только тем, что платят за него недоимки. А нынче и в этом отказывают. Азимбай крепко его выругал и, угрожая плетью, выгнал из юрты. Вторым просителем был Таксан. Много лет доит он тагижановских кобылиц. Ему уже 35 лет, а он все никак не может выплатить за свою невесту стоимость 5 верблюдов. Так и живет бобылем, без семьи, без крова, привязанный к байской юрте. Азимбай все обещает ему уплатить за невесту, родители которой тоже живут в батраках тагижановского аула, сторожа зимовку. Азимбай подговаривает их не отдавать пока Таксану свою дочь, обещая выколотить из него настоящий колым. А самому Таксану он все не платит за службу, держа его таким образом на привязи в своем ауле. Дело в том, что Азимбай узнал намерение Таксана откочевать после женитьбы в другой аул. А лишиться такого старательного хорошего работника не хочется. И сегодня он тоже ничем не помог Таксану, ответив ему одними издевательствами. Третьей пришла сейчас Иис. В слезах она обратилась к Каражан, напомнила, что зиму и лето она вила арканы, веревки, поводья, недоустки, чембуры для всего аула. Слезы старухи как будто тронули Каражан. Она обратилась к сыну. «Разве ее юрту не вычеркнули из списка налогов?» Такое мягкосердечие матери разозлило Азимбая, и он резко ответил. «Я, что ли, распоряжаюсь списками? К чему ты об этом говоришь?» Старуха Иис взмолилась. У нее одна лишь кормилица, 2 сирот, кровенка. Отнимут ее, совсем обнищаешь. Но ее слезы не тронули Азимбая. Наоборот, по его расчетам, старуху нужно было покрепче приторочить к их аулу. Пусть она настолько зависит от юрты Такижана, что даже не посмеет и думать о жизни вдали от нее. Тогда она еще старательнее будет бить арканы. Поняв холодную жестокость Азимбая, старая Иис зарыдала в голос, вспоминая, как погиб ее единственный Иса. «Из-за твоего же стада простился жизнь мой сын. Разве не мог он бросить его в ту ночь и уберечь себя? А он в дырявой одежде спасал от бурана заблудившихся овец. Простыл тогда, зачах и умер мой родной. Душу положил за твой скот, а у тебя и к его детям жалости нет». Азимбай грозно прикрикнул на старуху.
Уж не пеню ли ты хочешь получить за него? Попробуй взыщи. Прочь из моего аула, убирайся от нас, живи где хочешь.
Выгнав, наконец, старуху, он решил и в самом деле оставить ее без коровы, чтобы навсегда накинуть на нее петлю неволи. Ис поплелась к своей юрте, проклиная хозяев.
Погибель вам! Пусть горе мое обрушится на вас! Пусть слезы моих сирот прожгут ваши сердца! И у лютого врага лучше просить защиты, чем у вас!
И, обняв двух своих малюток, она проплакала всю ночь.
Сиротинушки вы мои несчастные! Куда мы теперь с вами денемся?
Слезы обильно катились по ее изможденному лицу. Тяжелые вздохи раздирали грудь. В эту ночь такие же мольбы и гневные проклятия раздавались в аулах Майбасара, Акберды, Ирсая и других баев из рода Иргизбай. И богачи Котыбака, Жигитека, Бокенши в этот вечер также не слышали от своих батраков и соседей ничего, кроме мольбы о помощи, а потом проклятий или смелых правдивых слов укора и обвинения.